Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Как всегда в это время на волнах радиостанции «Эхо Москвы» наш многолетний сериал под названием «Цена победы». Программа, которая рассказывает о малоизвестных или неизвестных страницах Второй мировой войны. Вот уже год, как мы работаем виртуально через Zoom. И я, Владимир Рыжков, я рад представить Виталия Дымарского. Виталий.
Добрый день. Я хочу только сказать, что мы рассказываем и о якобы хорошо известных.
Да, и о якобы хорошо известных, но с неизвестной стороны. Да. Вот. И я очень рад, что с нами в студии сегодня наш последнее время постоянный эксперт, экономист из РАНХИКС Николай Кульбака, с которым мы уже несколько интереснейших сюжетов рассказали про железнодорожный транспорт в годы войны, про иранский маршрут ленд-лиза, про тихоокеанский маршрут ленд-лиза, про хлеб на войне. И сегодня мы решили взять, на мой взгляд, тоже очень любопытный сюжет. Это автотранспорт во Второй мировой войне, автомобильный транспорт. Вот постараемся с помощью Николая сегодня под разными углами на этот предмет посмотреть. И у меня первый вопрос, Николай, к вам, наверное, общий. Мы знаем, что Первая мировая война была по преимуществу войной пехоты и конницы. Да, у нас перед глазами стоят все эти конармии, все эти окопы. Хотя уже в Первой мировой войне появились первые танки, в Первой мировой войне впервые была применена авиация, ну, на том уровне, на котором она была. И, конечно же, уже в Первой мировой войне были какие-то автомобили. Но они, что называется, погоды не делали в Первую мировую войну. И вот за те 20 лет, которые прошли между 18-м годом и 39-м годом, мир кардинально изменился благодаря Форду и другим производителям, и мир стал автомобилизированным, да? И вот первый такой у меня общий вопрос. Как бы вы в целом оценили роль автомобильного транспорта, учитывая, что мы уже рассказали про железнодорожный транспорт с вами и так далее, как бы вы в целом обрисовали и охарактеризовали роль автомобильного транспорта как фактор Второй мировой войны?
Добрый день. Ну, во-первых, роль этого фактора достаточно большая. И здесь надо сказать об одной очень важной вещи. Дело в том, что вы не случайно сказали про две мировые войны. Это очень правильная тема, потому что за период с Первой до Второй мировой войны произошло кардинальное изменение вообще экономики, технологии, техники. И это очень сильно поменяло всю ситуацию. Дело в том, что если мы посмотрим с вами на Первую мировую войну, то основным фактором мобилизации, основным, в общем, организационным таким военным инструментом явились все-таки во многом это железные дороги. И здесь можно, конечно, вспомнить там совершенно потрясающие эпизоды с историей марнского такси, когда французы на такси подвозили дивизии, несколько дивизий, спасая положение на реке Марни. Вот. Но в целом автомобили играли скорее подчиненную роль. Что поменялось? Поменялось очень сильно. Во-первых, автомобили стали совершенно другими. А во-вторых, получилось так, что с точки зрения экономики как раз вот железные дороги где-то в 20-е годы 19 века они прошли пик своего развития. И это уже был такой, в общем, технологически полностью дошедший, ну, почти до своего пика рынок и технологии, соответственно. А автомобили, кстати, как и авиация, они в этот момент только-только начали развиваться. И вот на этом первом этапе получилось так, что автомобили начали очень сильно обгонять железнодорожный транспорт. И вот тут как раз сказалась одна не очень хорошая вещь, потому что, когда мы говорим о роли автомобильного транспорта, она, конечно, колоссальная, но это было очень связано с конкретными странами. Для Советского Союза, по крайней мере, в этот период, автомобильный транспорт такой роли не сыграл. Здесь сказалось два момента. Во-первых, все-таки технологически Советский Союз очень сильно отставал от стран развитой Европы, от Америки, от Германии, от Великобритании, Франции и других стран. Это первая вещь. А вторая вещь заключается в том, что если мы вспомним, то Советскому Союзу, в общем-то, достался достаточно развитый железнодорожный парк, достаточно развитая железнодорожная технология, и тут уже достаточно было просто не очень много сделать для того, чтобы не потерять этот потенциал и для того, чтобы получить его. Вот. В результате получилась такая картинка, что хотя во всех странах европейских, в большинстве европейских стран доля железных дорог в перевозках в 30-е годы начала стремительно снижаться, переключаться на автомобильный транспорт. А в Советском Союзе на долю, на долю железнодорожного транспорта приходилось перед войной порядка 80-90% всех перевозки всех грузов. 86% в 40-м году. А на автомобильный транспорт меньше 2%, потому что там еще был морской, речной транспорт. То есть фактически автомобильный транспорт в Советском Союзе находился в очень плохом состоянии. Виновато в этом было, в общем, во-первых, как я уже сказал, отставание очень серьезное технологическое. Вот. А вторая проблема была, это, конечно, дороги. Потому что дороги развивались катастрофически. В общем, надо сказать, что в отличие от большинства стран европейских, 90-95% дорог в Советском Союзе перед войной были грунтовыми. Причем общая протяженность предвоенных дорог, ну, ее можно там измерять разными способами, но, в общем, вот те дороги, которые были бы в нашем таком хорошем классическом понимании, то есть это бетон, асфальтобетон, то есть вот такие высшего класса дороги, они занимали к 41-му году примерно 1200 километров. То есть в основном это приходилось на дороги внутри крупных городов и на подъездах к этим крупным городам. Естественно, такая ситуация не могла никого устраивать. Вот, и в Советском Союзе еще в начале 30-х годов была попытка сделать специальную организацию, которая бы занималась строительством автомобильных дорог. Это было Центральное управление шоссейных и грунтовых дорог при Совнаркоме. Называлась она сокращенно Цудортранс. Так вот, Цудортранс пытался начинать строить дороги. И с 31 по 35 год он, в общем-то, находился в составе Совнаркома. Но дальше получилось все очень плохо, потому что дороги не строились. И не строились они во многом из-за нехватки, в том числе и рабочей силы. И поэтому в 35 году Цудотранс был переведен в ведение НКВД.
То есть введение ГУЛАГа фактически?
Фактически, да. То есть вторую половину 30-х годов строительством автомобильных дорог у нас занималась ГУЛАГ. И для этого строились лагеря. В частности, можно сказать, что вообще была попытка построить хорошие более или менее дороги перед войной три. Это Москва-Ленинград, Москва-Горький, Москва-Минск. Из них реально была построена только одна дорога. Вот, она была доведена до проектного такого состояния нормального. И в 40-м была закончена. Это была дорога Москва-Минск. Ее делали, в общем-то, проектировали скорее как раз как военную дорогу.
То есть, это то, что мы сейчас знаем как Минское шоссе.
Да, да. Планировалось, что по этому шоссе можно было перебрасывать в сутки две стрелковые дивизии на автомобильном транспорте. Вот так планировали это сделать. При этом считалось, что со всеми стоянками там и так далее, вот те 700 километров этой дороги дивизии будут преодолевать примерно за 32-34 часа. Вот так планировалось это, когда эта дорога строилась. Что из себя представляла эта дорога? Вот чтобы просто вы представляли себе качество и уровень строительства этих дорог. Значит, дорога была ну, во-первых, естественно, строил ГУЛАГ, был создан специальный Вязьмлаг, где на пике работало 56 тысяч человек. Вот. Дорога была построена в 40-м году, 700 километров, но... Вот тут дальше начинается но. Из этих 700 километров асфальтом было сделано только 181 километр. Вот.
Остальное грунт, да?
А?
Остальное, видимо, гравийка обычно.
Гравийка. Вот. Причем, чтобы вы представляли себе, значит, параметры этой дороги. Базовая ширина земляного полотна 18 метров. Ширина проезжей части с асфальтобетоном 12 метров. У Москвы шире. Но вот нормальная дальняя – это 12 метров. Что такое 12 метров? Ну вот смотрите, вот я посмотрел специально по дорогам Москвы нашим. Вот у меня около дома недалеко находится такая улица Барвихинская, такая маленькая глухая улочка. Вот она шириной как раз 12 метров. Вот. То есть это немного. Понятно. Но даже такую дорогу с трудом построили.
То есть это, Николай, не немецкий автобан?
Абсолютно нет. Абсолютно нет. И причем, когда дальше начали планировать, весной 41 года по решению правительства из-за нехватки ресурсов строительство следующих 200 асфальтированных километров было перенесено на осень 42 года. А все ресурсы, то есть людские ресурсы, были отправлены на строительство аэродромов в Белоруссии и Смоленской области. То есть реально, реально серьезных хороших дорог не было. Причем я упоминал, что было строилось, планировалось сначала построить три дороги. Да? Значит, из них реально была построена одна. Вторая была немного реконструирована. Это была дорога Москва-Горький. Значит, она была сделана по технологии Черного шоссе. Черное шоссе – это гравийка с пропиткой.
А, понятно. Вот. Даже сейчас можно встретить кое-где в провинции такие черные дороги.
Да. Так вот, ширина трассы Москва-Горький. А давайте вспомним, что в Горьком был один из наших крупнейших автомобильных заводов. Так вот, ширина этой – это вообще был один из центров промышленных. Да? Так вот, ширина этой дороги была 7 метров.
Сколько? 7?
7.
Ну, это такая узкая двухпутка.
Да.
На гравии, пропитанном гудроном. Понятно.
Да, да.
И, что с Ленинградским шоссе? Оно было в каком состоянии?
Там сделаны были реконструкции мостов отдельные, и все, но сама дорога, видимо, тоже представляла собой грунтовку. То есть ничего хорошего практически не было. То есть это были, можно сказать, лучшие дороги. То есть фактически дорог у нас не было. 90% это были просто чистые грунтовки.
Ну, у нас есть такое выражение, у нас не дороги, а направление.
Направление, да, безусловно. Да. Потому что, в общем, ни о каком хорошем строительстве речи.
Николай, а вот смотрите, у меня возник вопрос.
Извини, Володь.
Да, Виталий, да.
Извини, то есть вообще здесь такая двоякая вещь. С одной стороны, это сыграло положительную роль. Отсутствие дорог, поскольку мешало агрессору передвигаться. Да, и вообще довольно был для них это негативный фактор, безусловно, да, для вермахта. Вот, но и своим же...
Своим было плохо. Да. Вермахт шел медленнее, по моим расчетам.
Ну да, я Виталий, представил, что вот твоя любимая Франция, как они там летели по французским шоссе, когда была кампания лета 40-го года. И потом эти же дивизии оказались у нас в Брянской области где-нибудь.
Ну, застревали, в болотах застревали, в дорогах застревали.
Скорость движения немецких войск по Франции и скорость движения немецких войск по России, ну, в смысле, по Советскому Союзу, отличалась почти в два раза. То есть по советским дорогам до Смоленска они шли примерно со скоростью немного больше 30 километров в сутки. То есть это скорость такого хорошего пешего передвижения войск. Вот. По Франции они шли примерно где-то порядка 60 километров. Но там совершенно, опять же, в том случае, что еще и другие дороги.
А вот возвращаясь к самой технике непосредственно, да, к самим автомобилям. То есть речь идет, конечно, наверное, в первую очередь о грузовиках, конечно.
Да.
Да, это во-первых. Во-вторых, как я понимаю, у нас было два крупных завода. Да, это ЗИС, ставший ЗИЛом, ну,
да.
АМО тогда.
АМО, да.
И вот этот газ, да, горьковский.
Да.
Который газ точно Форд построил, да, по-моему, да, в реализацию. А мой, я не помню. Сами строили тоже.
Здесь ситуация следующая. Значит, оба эти завода выпускали продукцию, ну, в общем, надо сказать, как у нас по-русски сейчас говорится, локализованную. То есть вот есть такой у нас термин локализация.
Это сборка в смысле?
Нет, нет. Нет. В том-то и дело, что не сборка, а именно локализация, когда на месте организуется производство по уже имеющейся технологии. Значит, газ А, полуторка, это фактически, ну, с очень небольшими изменениями, Форд АА. Начал он выпускаться, по-моему, с 1934 года. И фактически это был полностью закупленный у Форда завод, в котором, естественно, были изменения под наши реалии. Вот. Но сам Форд, автомобиль Форд АА, который был использован там, это была машина, которая только что в 1932 году была снята с производства Фордом. То есть она была разработана в 1926 году и выпускалась Форд на заводах Форда с 1927 по 1932, после чего ее сняли с производства в Соединенных Штатах и полностью передали ее производство в Советский
Союз. То есть это фактически модель середины 20-х?
Это модель середины 20-х годов. Значит, следующая модель – это ЗИС-5, трехтонка. Это тоже американская машина. История ее следующая. Это, в общем, до ЗИС-5 название было ее АМО-3. А перед этим АМО-2. Смена названия была связана со сменой названия завода. Так вот, это была машина автокар Dispatch SA, которая выпускалась в Соединенных Штатах в 1929-1932 году, после чего она была снята...
Какая это была фирма, Николай? Какая марка?
Там была не очень известная фирма, ну, в общем, там как бы отчасти это, по-моему, General Motors, ну, в общем, это такая марка, такой упрощенный грузовик, который был разработан, по-моему, для Мексики. То есть для сборки на местах, для того, чтобы работать на плохом горючем, вот, собственно говоря, вот это вот тоже была такая локализованная марка. Значит, их было построено к 40-му году примерно около 500 тысяч ГАЗ-А в разных модификациях и около 300 тысяч ЗИС-5. Вот, то есть здесь дальше начинается очень серьезное значение.
Николай, а скажите, да, это много или мало? Вот как это мерить? Вот эти 800 тысяч грузовиков, это много или мало?
Ну, понимаете как? Здесь вопрос, как мерить. Дело в том, что если смотреть по показателям, то это больше, чем во многих странах Европы на тот момент. Но надо помнить, что у Советского Союза значительно больше была территория, значительно больше было население, поэтому, в общем, для Советского Союза это было мало. Не случайно мы говорим о том, что у нас к 40-му году весь этот автопарк перевозил меньше 2% всего грузооборота. То, что я вам говорил. То есть с этой точки зрения это, конечно, мало. Вот. Другое дело в том, что там вообще была очень занятная история, потому что для многих, наверное, будет неожиданно, что пик производства автотранспорта до войны у нас пришелся на 1938 год. Когда было собрано 211 тысяч автомобилей. Дальше эти цифры начали снижаться, и к 40-му году, с 38-го, они упали почти на треть. Вот. То есть здесь очень сложно сказать, почему это произошло. Скорее всего, здесь сработал комплексный фактор. Во-первых, у Советского Союза не было столько ресурсов, чтобы одновременно заниматься автомобилями, танками, всем прочим. Это первый момент. Второй момент заключался в том, что с нашими дорогами нам просто не нужно было такое количество автомобилей на тот момент. И еще один момент заключался в том, что у нас, в общем-то, были ограничения, в том числе и по горючему. Потому что горючего, в общем, периодически не очень хватало.
А вот еще такой, можно вопрос? Смотрите, ну, говоря современным языком, а был ли госзаказ? Или даже, я бы сказал, военный заказ? Потому что насколько и в какой мере автотранспорт учитывался и входил в военные планы, в стратегические, тактические и так далее. Там вот то, что разрабатывает Генштаб, да, перебрасывая там танк туда, пехоту сюда и так далее. Автотранспорт там фигурировал как необходимое средство передвижения.
Конечно, безусловно. Дело в том, что в принципе предусматривалось.
Они же должны были высчитывать тогда какое-то количество необходимое.
Ну, вы знаете, здесь есть один момент. Дело в том, что военные очень часто свои планы пишут с огромным запасом, и естественно, что в общем желание у них подобрать под себя как можно больше техники самой разной здесь, конечно, очень большое. Вот. Но здесь надо сказать одну очень важную вещь. Дело в том, что когда мы начинаем говорить о вот, технике, которая попала в армию, в принципе, в армии перед войной на 40-й год было примерно около 20% всего автомобильного парка на армию приходилось. Все остальное было в гражданских отраслях. Так, меня слышно?
Да, слышно, видно, да, Николай. Да, слушаем.
Вот. Да. То есть у нас получается, что в принципе схема была такая. Большая часть автопарка находилась в народном хозяйстве, но предусматривался мобилизационный план, в случае которого большая часть автомобильной техники должна была поступить в армию. То есть, естественно, это все предусматривалось.
Николай, скажите, вот смотрите, значит, у нас было два типа грузовиков, мы сказали, да? Это был ГАЗ и ЗИС, ОМО. Да. Значит, полуторка и трехтонка. И предполагалось, что вот эти два типа, они основные потребности и специфику и народного хозяйства, и армии закроют. Вопрос вот какой. У нас были на тот момент мощности по узлам? Я имею в виду, имели ли мы компетенции по производству двигателей? И какие это были двигатели? Было ли у нас производство шин? И какие это были шины? Значит, и еще вы упомянули о бензине. Это же действительно ключевой фактор. Качество бензина, объем производства бензина. Вот в какой степени мы были, как сейчас говорят, импортозамещены, да, импортозамещены по ключевым узлам, по шинам и по горючему? Вот какая была картина на начало войны?
Ну, давайте так. Значит, горючего более или менее хватало. По крайней мере, на эти машины хватало. Хватало на их качество. В общем, хотя, конечно, когда началась война, то проблемы с горючим, безусловно, были. Что касается двигателей. С двигателями были проблемы, потому что самостоятельно хороших двигателей разработать мы не могли. Мы покупали двигатели для локализации, прежде всего, в Соединенных Штатах. Вот. И, в общем-то, перед войной были попытки создания нового автомобиля. Была попытка сделать автомобиль, который стал потом очень известным автомобилем ГАЗ-51. Так вот, он начал разрабатываться еще до войны на базе нового американского двигателя. Ну, он был не новый, но для нас он был новый. И он, в общем, позволял бы добиться лучших результатов. Но проблема заключается в том, что у нас все-таки очень сильная была нехватка и производственных мощностей, и рабочих сил, и качества рабочей силы, поэтому получалась проблема такая. Если мы хотим выпускать новую технику, нам надо останавливать производство старой, и ее производство резко сразу же упадет. Вот. Поэтому здесь проблема заключалась именно в том, что когда шел выбор между тем, переходить ли пытаться на новые какие-то образцы техники или оставаться с производством старых, то очень часто делался выбор в пользу старой техники именно с точки зрения того, чтобы не снижать объемы производства.
Здесь мы сейчас прервемся на пару минут и через после короткого перерыва продолжим наш рассказ об автомобильном транспорте Второй мировой.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Владимир Мережков и я, Виталий Дымарский, мы ее ведущие. И гость наш сегодняшний Николай Кульбако. Не первый раз. Сегодня мы говорим о транспорте с нашим гостем, профессиональным экспертом в этой сфере. Но сегодня мы перешли с предыдущих видов транспорта на новый, ну, новый для нашей программы. Да? Это, говорим сегодня об автотранспорте. Перед перерывом, ну, собственно говоря, мы там разные аспекты этой проблемы, да, рассматривали. И вот я вам задал вопрос, Николай, вы говорили, что это, ну и понятно было, что это основное производство, это грузовики. Но вот вроде даже слышали мы, по-моему, даже программа у нас была с тобой, Владимир, что были даже мотоциклетные части, да?
Были. Да?
Были в Красной армии. То есть все-таки хоть какая-то ставка, я бы так сказал, на автотранспорт, на колесный транспорт все-таки была сделана, да?
Ставка, безусловно, была. Были моторизованные части. В принципе, перед войной планировалось по образцу немецких создавать моторизованные части. И они, в общем, даже были созданы, так называемые мехкорпуса различные, но проблема заключалась в том, что они не были в полном объеме насыщены техникой. То есть техники для них не хватало. Вот. Предусматривалось, что эта техника поступит при мобилизации из народного хозяйства, но, естественно, что это в начале войны не произошло, просто по физическим причинам это было быть, ну, просто никто не успел сделать. Вот. То есть, но такие планы были. То есть, в принципе, все понимали, что это будет война моторов. Это было уже понятно по французской войне. Это было понятно по войне в Польше. Вот. Поэтому, в общем, иллюзий никто здесь не питал. Другое дело в том, что организационно все это было, в общем, судя по всему, не очень доработано.
А еще такой вопрос. И роль все-таки автотранспорта, там разный был автотранспорт, который был поставлен по ленд-лизу.
Ой, это очень интересная тема. Дело в том, что вообще...
И там интересные еще условия были, да, вот этих поставок, да, что оплачивается, что не оплачивается.
Ну, оплачивалось и возвращалось все то, что не погибало во время войны. То есть поэтому здесь как бы на тот момент проблем не было. Вот, проблемы с расчетами, они начались уже немножечко потом, и это уже были больше политические проблемы. Ну, на самом деле мы про это много раз уже с вами говорили в разных передачах. Вот, поэтому я, ну, давайте так начнем вот с чего.
Какая номенклатура была по ленд-лизу?
Номенклатура была очень разная. В основном это были... трехосные грузовики, полноприводные.
Николай, вот давайте для наших слушателей поясним. Значит, у нас была полуторка и трехтонка.
Да.
Не было тяжелого грузовика, да? И поэтому, видимо, в первую очередь была востребованность тяжелых, мощных грузовиков.
Да. Ну, давайте я сейчас просто, вот, чтобы была понятна картина, я сейчас просто скажу, с чем мы начали войну и что случилось с нашим автопарком. Значит, перед войной у нас было, по разным данным, около миллиона автомобилей. Из них процентов 70-80 – это грузовики. Вот. Сразу хочу сказать, что надежных цифр нет. Цифры очень сильно отличаются по разным источникам, причем плюс-минус 10% совершенно спокойно. Вот. Значит, что произошло в этот момент? Примерно 25% на начало войны автопарк – это была доля армии. Значит, к началу 1942 года общий объем автопарка в России, в Советском Союзе сократился на 45%.
Это потери первого года.
Это потери, да, первого года войны. То есть 41-го года, самого тяжелого, мы потеряли практически 45% довоенного автопарка. При этом, естественно, доля автопарка Красной Армии резко была увеличена. Вот. В результате получилось так, что в начале 42-го года, в начале 42-го года больше половины автомобилей уже приходилось на армию. Вот. Дальше ситуация начала еще сильнее перекашиваться, и к 44-му году на армию приходилось примерно 70% автопарка. При этом вот эти, собственно говоря, это количество, оно было таковым, что, ну, в основном объем автопарка был примерно где-то от 300 до 400 тысяч, это имеется в виду автопарк Красной Армии, порядка 300-400 тысяч. И одновременно с этим начала увеличиваться доля импортного автопарка, потому что первые машины по ленд-лизу начали поступать еще в ноябре-декабре 1941 года. Это еще были не студебекеры. Студебекеры стали поступать потом, когда заработали иранские заводы. Вот. Но, в общем, факт тот, что где-то уже к началу 1942 года у нас уже несколько тысяч, по крайней мере, иностранных машин было.
Извините, Николай, а поставки были, так сказать, готовая продукция или они собирались на месте?
Было и то, и другое. Часть машин шло целиком в сборке. Часть машин собиралась на заводах на территории Ирана и своим ходом шла, на своим ходом либо по железным дорогам шла на территорию нашей страны. Ну, мы об этом говорили про трансиранский коридор в передаче.
Да.
Вот. Часть собиралась у нас, потому что поступала в виде машинокомплектов. И она собиралась на нескольких заводах. У нас были сборные заводы. Это ЗИС-завод собирал, это собирал Ульяновский завод, собирал завод «Ким» в Москве. А потом уже, когда война дошла до Европы, то в Минске на месте немецкого авторемонтного завода был организован еще один сборочный завод. Это потом он превратился в Минский автомобильный завод. То есть вариантов было много разных. Вот. То есть было и то, и другое.
Николай, а вот все-таки по номенклатуре, вот что дополняли американцы, помимо вот численности, помимо в штуках, да? Я так понимаю, что там и номенклатура отличалась от советской.
Ну, номенклатура, конечно, отличалась, потому что она, во-первых, была намного более разнообразная, потому что у нас не хватало спецтехники, у нас не хватало тяжелых тягачей, у нас не хватало каких-то специализированных машин типа бензовозов там и так далее, вот каких-то тяжелых платформ для перевозки тяжелой техники. Вот очень много номенклатуры была довольно большая и обширная, но большую часть все-таки составляли обычные полноприводные грузовики. Вот. Здесь, правда, очень хитрая вещь. Дело в том, что вот классический легендарный Студебекер, который известен очень сильно в нашей стране, он очень интересен тем, что, во-первых, он был разработан фактически только для России, не только для России, но большая часть этих грузовиков поступила в Россию или же в Великобританию, но в основном в Россию. Потому что для американцев он немножечко не подходил по целому ряду причин. Он не прошел конкурс их военный, но для Советского Союза он оказался очень удачным грузовиком. Так вот, по формальному американскому как бы анализу, он был грузовиком грузоподъемностью 2,5 тонны. Давайте вспомним, что ЗИС-5 – это трехтонка, а значит, ГАЗ-АА – это полуторка. Но дальше начинается очень интересная вещь. После того, как его наши специалисты протестировали, ему смело поставили грузоподъемность 4 тонны у нас. Вот. И с оговоркой, что...
То есть крепко сделали американцы, да, с запасом.
Да, да. С тем, что при плохих условиях, на плохих дорогах 3,5 тонны перевозили. То есть вот такой был объем. Причем иногда на хороших дорогах грузили 5 тонн. То есть это был достаточно с этой точки зрения мощный грузовик. Другая вещь заключалась в том, что большинство этих грузовиков, они, ну, достаточно большая часть, были полноприводные. Ну, и плюс к этому, это уже было следующее поколение грузовиков. То есть представьте себе, что вы сравниваете, ну, скажем, «Жигули» с иномаркой, с новой иномаркой конца 80-х годов. То есть это принципиально другой автомобиль, и по качеству, и по комфорту, и по обслуживанию, и по многим другим вещам. То есть с этой точки зрения это было действительно, в общем...
А как, Николай, они по нашим грунтовкам ходили? Нормально?
Студебеккер? Нормально вполне. Да, они как раз ходили очень хорошо, причем, в общем, они ходили, во-первых, за счет полного привода, во-вторых, в общем-то, они достаточно хорошо были приспособлены. Это же была техника изначально, именно как военная, разрабатывалось. Поэтому, в общем, здесь проблем не было. Конечно, они точно так же вязли, конечно, они точно так же, так сказать, и попадали в аварии, и все. То есть, но грузовик был намного более надежный и удобный, чем наши грузовики. Плюс добавим все-таки это удобство работы водителя, который, в общем-то, проводит за ним огромное количество времени, и который устает, теряет бдительность и так далее. То есть, в принципе, это действительно очень важная вещь.
Вот. Мне пришло в голову вопрос такой. А тогда уже была разная резина? Летняя, зимняя и так далее? Меняли или...
Нет. Тогда большей частью использовали шипы. Ой, фу, не шипы, прошу, цепи.
То Виталий, есть, если ты едешь по грунтовке, тебе не все равно? Зимняя или летняя?
Нет, ну как, на зимой-то все-таки по-другому. Ну как же? Там лед и так далее.
Цепи.
Ну, понятно. Это так, по ходу
дела. Вот. То есть, фактически получилось так, что у нас, как я уже сказал, на начало войны в армии было порядка 272 тысяч автомобилей. Примерно 200 тысяч изготовили в Советском Союзе наших автомобилей. Это ГАЗ и ЗИС. Вот. Из них в армию пошло где-то 146 тысяч. Вот. А по ленд-лизу, вот тут опять очень интересная цифра, потому что точных данных по ленд-лизу до сих пор никто не может дать, их просто реально не существует. Есть разная статистика, наша, американская, и она не совпадает. То есть, можно сказать, вилка примерно такая. От 312 до 470 тысяч автомобилей мы получили по ленд-лизу.
Но это огромная цифра.
Да.
Но это вы сейчас говорите только о грузовиках или все?
80% это были грузовики.
Еще вот. Были эти Виллисы, да? Или...
Еще были
Виллисы. Да, да, я вот как раз, я вот хотел как раз спросить, Николай, вот все-таки мы все эти фильмы про войну видели, да, легендарные, где наши командиры, генералы, они вот на этих легковых машинах ездят. Вот насколько их была важна роль и какая это была роль? И второй вопрос, а какой-то спецтранспорт типа медицинского, типа там госпиталей на колесах там, или скорых помощи, что-то такое производилось или поставлялось по ленд-лизу?
Ну, давайте так. Конечно, да, конечно, Виллисы и штабные машины – это был очень важный элемент. Тем более, что, в общем, для любого военного важна, руководителя важна мобильность. Это все правильно. Вот. Говорить о том, что они были очень сильно нужны и они очень сильно помогли, да, это прибавило удобства, но, в общем, на самом деле была бы другая замена, ездили бы на грузовиках, ничего страшного бы не было, просто переоборудовали бы в грузовики. Это проблема небольшая. Вот. Другое дело в том, что «Виллисы» ведь использовались не только для перевозки командного состава. Их использовали и как небольшой грузовичок для перевозки легкой артиллерии, и для других целей. То есть, в принципе, достаточно благо многоцелевая машина. Вот. Тем более, что кроме этого было еще огромное количество разных автомобилей, включая плавающие автомобили, амфибии, которыми мы успешно пользовались при форсировании рек, начиная с Днепра и дальше. То есть, в общем, тоже это было сделано в том числе с использованием американской техники. Вот. Поэтому здесь как бы вариантов было очень много, и это говорить о том, что, скажем, те же «Виллисы» это была такая панацея, нет, тем более, что, в общем, были и наши грузовики, точнее, не грузовики, а джипы, которые отчасти были использовались наработки американцев, отчасти были собственные разработки, вот, то есть попытки такие были и до ленд-лизовских «Виллисов», и после них, так что, в общем, здесь как бы вопрос был довольно простой. То есть это не самое главное. Самое главное все-таки это были тяжелые грузовики.
Давайте, Николай, несколько слов о немецкой стороне. Значит, ну, у них там техника была суперсовременная или тоже по-разному?
Знаете, там было по-разному.
Что там были? Мерседесы, БМВ, что там у них было, у немцев?
Там были Опели, там было много, там были Мерседесы, там были Опели, там было огромное количество европейских машин. Вообще там был действительно огромный зоопарк такой автомобильный, который, конечно же, мешал нам, когда попадал к нам в руки, потому что, как правило, большая часть этой техники работала, если нет запчастей там и каких-то других понятных способов для ремонта, то машина работала до первой серьезной поломки. Вот. В Германии действительно были достаточно хорошо налажены и производство, и было налажено большое количество разных автомобилей, создано многофункциональных разных. Вот. Там единственный момент, они перед войной сократили, конечно же, номенклатуру производства. Там, по-моему, до нескольких десятков автомобилей с тем, чтобы сделать их типовыми, более или менее. Вот. Но в целом там действительно было огромное количество разных машин, не говоря уж о том, что были же и отдельные части румынские, там венгерские, то есть у них свои автомобили были.
Но есть... они же еще захватили Прагу и Чехословакию. Татра, Шкода. Потом ведь они захватили Францию с мощнейшей автомобильной промышленностью. То есть мы можем сказать, что у них в руках была почти вся европейская промышленность автомобильная.
Да, да, это да. Вот с автомобильной точки зрения, да, у них проблем с этим не было. Вот, да и, в общем, сама Германия была достаточно обеспечена автомобилями. То есть, в общем, не надо забывать, что, в общем, Германия была одним из пионеров строительства автобанов. Вот, то есть здесь как бы несопоставимы были по количеству автомобилизации, по объему автомобилей. Мы, Германия, в общем, нас обгоняла даже без всякой Европы. Ну, а с Европой это было еще больше. Другое дело в том, что все равно как бы обеспечение идет, и война идет ведь не только автомобилями, война идет людьми. И, в общем, в итоге, конечно же, получилось так, что вся эта техника не помогла им победить нас.
Николай, а скажите, вот вы уже упомянули о том, что в Ульяновске была сборка по ленд-лизу.
Да.
Позже была в 1944 году в Минске. Вот война как-то... как война повлияла на развитие советского автопрома, скажем так?
То есть, послевоенного, да?
Да, дала ли она толчок, дала ли она импульс для новых автозаводов, для новых моделей? Что-то мы взяли у американцев, немцев или не взяли? Потому что, судя по всему, там действительно какое-то воздействие было на наш автопром, именно вот военная история.
Воздействие было колоссальное. Во-первых, фактически, когда мы начинали собирать огромное количество техники, поступавшей по ленд-лизу, мы тем самым обучали инженеров, рабочих, мы знакомились с технологическими картами производственными, мы знакомились с способами работы, с менеджментом и многими другими вещами. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что если до войны нашим инженерам поступали, в общем-то, считанные образцы зарубежной техники, то есть и либо то, что мы купили для испытаний, либо то, что удалось как-то там каким-то образом захватить, там еще. То есть, в принципе, большого разнообразия не было. Здесь мы получили доступ, во-первых, к новейшим образцам техники, от которой мы очень сильно отставали, это вся практически Европа. Во-вторых, мы получили полностью разработанные технологии производства автомобилей, таких как Studebaker, вот, и Willys. И дальше фактически наши инженеры начали активнейшим образом использовать это все. То есть фактически первые отечественные автомобили, которые появились, грузовые прежде всего, после Великой Отечественной войны, это прежде всего ГАЗы, ГАЗ-151, ГАЗ-51, ГАЗ-63, ЗИЛ-151. Эти автомобили, собственно говоря, были сделаны на основе ленд-лизовских автомашин. То есть с их наработками, с использованием наработков.
Машина Победа, Николай? Машина Победа?
С Победой... Победа, ну, понимаете как, это легковая машина. Судя по всему, при ее разработке каким-то образом был учтен опыт и, скорее всего, технологии заводов, вывезенных из Европы. Сказать точно, насколько это было полностью использовано или не полностью, это сейчас никто не скажет. Тем более, что, понимаете, какая штука? Все равно, даже если вы получаете фактически готовые чертежи автомобиля, то все равно у вас начинается процесс адаптации, локализации, изменения. Потом вы начинаете понимать, что у вас немного другой двигатель, у вас немножечко другие пресс-формы, у вас немного другая оснастка и опыт людей, и вы начинаете все это менять. И естественно, что говорить о том, что это копия какого-то зарубежного автомобиля, нельзя говорить так. Но безусловно, опыт европейских машин там был учтен очень сильно. Вот. Хотя, наверное, все-таки победа все-таки похожа, это наша собственная разработка, хотя и с применением большого количества зарубежного опыта. Вот. Но вот что касается грузовиков, то здесь, пожалуй, в общем-то, работа была именно скорее больше связано с, ну, если не с копированием, то, по крайней мере, с подражанием. Вот. И здесь наверняка, здесь я подозреваю, что здесь в том числе роль свою сыграли и заказы со стороны армии, которая, в общем, говорила, что, ребята, вот нам такое нужно сделать, вот сделайте нам наш отечественный Студебекер. Вот, ну, условная задача такая, да? Вот. Ну, и она была решена. То есть, поэтому, естественно, когда мы говорим о нашем отечественном автопроме 50-х, 60-х годов, это все-таки во многом детище войны, не только ленд-лиза, но и тех образцов техники, которые нам остались, трофейные из Германии, из Чехии, Чехословакии, из Франции, то есть весь этот объем техники, он, естественно, позволил выучиться и нашим инженерам, получить какие-то новые знания, которых у нас просто не было на тот момент. Новые идеи, новые мысли, и это все позволило, в общем-то, скакнуть вперед.
А скажите, Николай, вот оба завода наших таких стратегических, и ЗИС, и ГАЗ, они работали всю войну, да, я так понимаю? Была ли там модернизация, расширение производства, переоснащение? И они работали на старом заделе, на заделе начала 30-х?
Они работали, к сожалению, в основном на заделе начала 30-х. Объем производства там был сокращен. То есть практически оба эти завода сократили объем производства во время войны. Это было неизбежно по целому ряду причин. Во-первых, главная проблема заключалась в том, что шла нехватка и ресурсов, металл, оборудование и так далее, сырье комплектующее, и плюс к этому нехватка рабочей силы. Поэтому, в общем, конечно же, производство было сокращено довольно сильно.
Ну что, мы говорили сегодня о очень интересной теме. Это тема роль, место и структура автотранспорта во Второй мировой войне. Нашим гостем был сегодня наш эксперт по транспортной тематике, постоянный, это экономист Николай Кульбака. Мне кажется, это все было очень интересно. Меня больше всего поразила цифра, что на начало войны лишь 2% грузоперевозок Советского Союза приходилось на автотранспорт. Это, конечно, показывает, значит, что все-таки железнодорожный транспорт играл доминирующую роль и в довоенный период, и в годы войны. Спасибо огромное, Николай, вам за ваш интересный рассказ. Спасибо. Я Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Это была программа «Цена победы», а мы с вами услышимся ровно через неделю. Спасибо.
Спасибо, всего доброго.